Москве 17 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол», а в нем рассказ о книге «Воспоминания Майи Плисецкой», которая называется «13 лет спустя».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях президент фонда защиты гласности Алексей Симонов.
«Современная литература для мальчиков и девочек» — это тема передачи «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Сегодня она также посвящена литературным вопросам. Мы обсудим литературную жизнь и самодеятельную критику в блогосфере.
Как интерактивность блогосферы помогает в литературной деятельности? На этот вопрос нам помогут ответить гости – литературные критики Алла Латынина и Владимир Губайловский.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаю вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Книга Майи Михайловны Плисецкой называется «13 лет спустя» и имеет подзаголовок «Сердитые заметки в 13 главах». 13 лет назад она выпустила книгу «Я, Майя Плисецкая». Теперь появилось продолжение.
Трудно было писать, потому что надо было писать складно, грамотно, интересно. Пошло дело, поскольку у нас было очень много поездок. У Родиона Константиновича была масса концертов, его творческих вечеров, просто выступлений. Везде, во всех странах мира, его концерты. И я с ним ездила. Писала в самолете, в машине. Хотя в машине бывало так, что просто потом сама не разберу, что я написала. В общем, у меня на это ушло 1.5 года. И я рассказала в этой книге все, что было после 93-го года. Балетный конкурс «Майя», международный балетный конкурс в Петербурге, который был в 94-м году. С него началась эта моя книжка.
После балетного конкурса «Майя» следует глава о работе с Марисом Бежаром в год ее юбилея. Плисецкая до сих пор выходит на сцену в его постановке 94-го года.
«Танцую с превеликим удовольствием Ава Майя», который Бежар сделал на Аву Марию. И могу сказать с радостью, не то что похвалиться, но с радостью, что сейчас в Испании в оперном театре я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И вот это для меня, знаете, бальзам. И успех был громаден, и пришел принц Бурбон. Все по-настоящему.
Подзаголовок книги Плисецкой «Сердитые заметки» отвечает действительности. Еще в первой автобиографии «Острый на язык великая балерина» задела немало коллег и родственные чувства миссереров. Но она не намерена меняться.
Я писала, как было. Понравится, не понравится. Я понимаю, что это может очень не понравиться, а кому-то очень понравится. Но я писала точно, как было. Все, что тут написано, так же, как и в первой книге, абсолютная правда.
Во второй книге достаются на орехи Гедиминусу Таранде, который в коммерческих целях пользуется именем Плисецкой. И подробно описывается раздутый московским комсомольцем скандал с появлением молодой балерины из Израиля, выдающей себя за дочь Плисецкой. В результате газета все-таки принесла публичные извинения Майе Михайловне. Плисецкая, которая самой любимой своей героини считает Кармен, однажды балерина ответила Екатерине Фурцевой, что Кармен умрет только вместе с нею, осаживает на презентации книги ретивых любителей желтизны. Даю отрывок записи.
Вы когда-нибудь бы согласились выступать на частной вечеринке перед узким кругом людей? И вообще, были ли у вас когда-нибудь такие предложения?
Не было ни предложений, ни желаний, ни вообще я себя не вижу в такой роли.
Ну, а как относитесь к современным, вот, к современной ситуации?
А это ведь кто как хочет. Вы знаете, что значит относиться? Почему надо свое отношение переносить на кого-то или на что-то? Мир свободный, делает, что хотят. И влиять не надо.
Майя Михайловна, еще один вопрос. Наши советские вожди, они рвались именно к балеринам, да, чтобы иметь личное знакомство. Как вы вообще, в принципе, относились к тому, что лидеры, представители ЦК, рвались, ну, можно сказать, в ваши объятия?
Вы знаете, я вам должна сказать, это делали Романовы, а вовсе не современные вожди. Они никуда не рвались, они за свои кресла боялись, за свои жизни ежесекундно. Им не до этого было. Такое вот понятие балерин, я даже не знаю балерин, которые были знакомы с ними. Спутали время.
Человек, знакомый с биографией Плисецкой, знает, что в ее жизни существует только один мужчина. Презентация книги проходила в день годовщины свадьбы Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, который, конечно же, находился рядом.
Мы каждый год эту годовщину празднуем. Это было 2 октября 1958 года. В первой книжке Майя Михайловна все правдиво описала, как мы пошли в ЗАГС Киевского района города Москвы. Тогда это делалось тут же. Нам поставили печати, паспорт. Все это она описала. А потом в гастрономии Украины купили бутылку там водки, сыр, колбасу, докторскую, хлеб. И пошли к Лили Брик, которая жила в нашем же доме с Василием Горчим Катаняном. Вот и так провели глубоко за полночь у них день. Вот такая у нас была свадьба. Вот в этом году это 49-я годовщина, как мы, как говорим друг другу. Еще не успели надоесть. Друг другу терпим. Ну вот если Господь Бог будет милостлив, может быть, и до еще более круглой даты доживем. Чего бы очень хотелось бы.
Вы знаете, вот одно слово «любовь», оно очень все определяет. Мы любим друг друга, что же делать?
Плисецкая писала книгу, постоянно находясь рядом со Щедриным, который работает по европейским заказам.
Мы раньше только слышали, что там Моцарту, Баху. Им заказывали это. Все говорят, вот, вдохновение, он написал по вдохновению. Все ерунда. Только по заказу писали. Если за неделю не напишешь, выгоняют с работы. Потому что это властелины были. И как это хорошо, что такая была дисциплина. Они массу написали великой музыки. Вот сейчас, за последние годы, Щедрин очень много написал благодаря заказу. И очень много было премьер. Мы везде ездим, и я езжу с ним. Мне это очень интересно. Самые лучшие музыканты исполняют, знаете, как это замечательно. Все время где-то. Говорит, где вы? Вот не знаю, где будем завтра. И это много уже последних лет, наверное, почти 10. В Москве домой приезжаем. В Литве мы бываем часто. Тоже он там очень много пишет музыки, потому что там тишина. Абсолютно. Ничего нету, ни заводов, ни фабрик, ни людей, ни машин. Чистый воздух. Он пишет и в других местах, когда это нужно срочно. Не обязательно рояль, он пишет на столе, потому что у него в голове весь оркестр. Это то, что абсолютно непостижимо. Хотя мне когда-то Шостакович сказал, он так чесался, говорил, если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь.
Вот еще одна общая привязанность Плисецкой и Щедрина, немного неожиданная.
Мы обожаем спорт. Мы персонально поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, мы не пропускаем ни одного матча. Мы знаем футболистов. У меня даже в книжке есть и в одной, и в книге Кардена мои фото даже с футболистами. С Платини и другими, и так далее. В общем, это огромное увлечение. Я вообще люблю спорт. Во всех видах. Вот эта цивилизация, в общем, не только тело. И нужно думать, вот спортсмен, не надо думать еще как надо. На балет огромное влияние оказал спорт. Все трудности, все растяжки, шаги, какие-то пируэты в другой манере – все абсолютно идет от спорта. Это прямое влияние. И мне это безумно нравится. Я вообще на футболистах смотрю, как на современных гладиаторов. Какие они мощные. Какая техника. Никогда такой не было. И Пеле сказал, что в его время такой техники не было. И я говорю, что в мое время такой техники не было, как в балете. Знаете, поскольку я максималист, мне бы еще желательно было бы, чтобы слушали музыку. Потому что очень часто техника затмевает все. И балерин не слушает музыку. Ну, это уже, знаете, с точки зрения педагогики.
Сердитые заметки Майи Плисецкой перестают быть сердитыми, когда она говорит о тех, кто ей симпатичен, кому она благодарна. О балетмейстере Алексее Ратманском и режиссере Дмитрии Чернякове. О литовских хирургах, буквально спасших ее травмированное колено. О друзьях и помощниках. Конечно, Плисецкая продолжает быть женщиной невероятного обаяния и ума. В книжном магазине собралась целая толпа журналистов и поклонников ее таланта.
Майя Михайловна, перед вами преклоняется весь мир. балерин всегда считали такими магическими женщинами. А как вы себя чувствуете в роли такой магической женщины?
Магической женщины? Вы знаете, разве я должна это говорить? Это должны люди говорить. А я не знаю. Это всегда со стороны видны.
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20:07, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, повтор программы «Свободная тема». Она посвящена годовщине гибели журналистки Анны Политковской. Ведущий программы Олег Кусов. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Ну а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Каждая неделя имеет какие-нибудь вершины и имеет какие-нибудь долины. Если говорить о вершинах, то вершины на этой неделе были женские. Во-первых, я присутствовал во французском посольстве при вручении Ордена Почетного Легиона Людмиле Михайловне Алексеевой. Это было очень приятно, очень торжественно и очень, я бы сказал, сердечно. С другой стороны, 7-й день смерти Анны Политковской и, по сути дела, ее день. Это вершины этой недели. А низины этой недели, мне неделя запомнилась тем, что мне в очередной раз очередной фонд американский затянул решение о вручении нам каких бы то ни было грантов. И опять это затянулось надолго. И запомнилось мне это тем, что мне пришлось искать средства для того, чтобы поддерживать жизнеспособность своего фонда. Вот, значит, на этой неделе события были, я говорю, такие высокие и низкие. Причем, поскольку они находятся в вопиющем противоречии друг с другом, то неделя была довольно драматическая.
Вы справедливо заметили, что сегодня день смерти Анны Политковской. Что вам хотелось бы о ней сказать в этот день?
Хочу я сказать о том, о чем редко говорят, о том, какая красивая женщина была Анна. Вы знаете, не случайно и имя у нее было удивительно красивое. Вот не случайно в лучших стихах Давида Самойловича Самойлова постоянно имя Анна встречается как некая вершина. Ну, там, скажем, «А эту зиму звали Анна, она была прекрасней всех». Или в стихотворении «Пестель поэты Анна» там «Анна пела с самого утра». Вот что-то высокопоэтическое было в этой абсолютно жесткой и, я бы сказал, ну, почти жестокой в журналистском отношении женщине, и удивительная совершенно какая-то местами вдруг неземная красота.
Алексей Кириллович, а из событий в стране или в мире что-то еще обратило на себя ваше внимание?
Вы знаете, наверное, нет. Я не думаю, что события, связанные с решением Владимира Владимировича Путина возглавить список «Единой России», в которую он не входит, это уже, я бы сказал, такая антиконституционная феерия, она уже не становится событием. Мне кажется, она относится к проблеме ежедневности, и в этом смысле событием недели не стало. Ни съезд «Единой России», ни съезды каких-то там других партий, это все не событие, на мой взгляд, это, к сожалению, наш сегодняшний быт.
Такова точка зрения Алексея Симонова, президента Фонда защиты гласности.
А мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Предметом сегодняшнего обсуждения станет современная литература для подростков. Долгое время взрослые не находили нужным сочинять специальную литературу для этого возраста. Считалось, что читающий ребенок вполне способен воспринимать взрослые книжки. Главное, повыше на полку спрятать определенного свойства издания, про опасные связи, например. Именно про то, что так остро волнует в сложный пубертатный период молодых людей. Но вот не так давно на прилавках книжных магазинов появилась литература для мальчиков и для девочек. И я попросила Наталью Мавлевич, переводчика, редактора журнала «Семья и школа», рассказать об особенностях этих изданий.
Существует серия на детских полках, можете видеть, даже там написано «Книги для девочек, книги для мальчиков». И для девочек вы там найдете такие слезливые романчики там, о рождающейся любви, о первом поцелуе, о тряпочках, какой-то детской дружбе девичьей. А у мальчиков вы найдете таких мускулистых героев, война, фэнтези. То есть вот это вот примитивное потакание потому что само собой образуется, если ничего не делать. Мне кажется, что разделять книги просто грубо на серии, наверное, не очень правильно. Вот смотрите, знаменитая книжка «История Полианны». Ну, может быть, у меня не характерный мальчик, но он ее перечитал уже, наверное, раз пять. И каждый раз он ее оборачивает во что-то, чтобы в метро не видели, что он мальчик сидит и читает книжку из серии «Литература для девочек». Вот кто-то решил, что раз там разговор о таких чувствах, то это непременно для девочек. И мальчик, и девочка проблемы свои будут переживать по-разному. Вот в духе современной литературы это скорее попытка понять друг друга. Не столько вот единица, я мальчик, я девочка, сколько понять психологию. Ну вот у Ульфа Старка, например, есть книжка, в сюжете которой девочка попадает в новую школу, и как-то так там получается, что она переодевается мальчиком, и долгое время мальчиком там и живет как-то. И дальше есть момент, когда они с мальчиком, который ей очень нравится, вот они где-то там промокли, и вот они сидят голышом, сохнут, у них нет другого выхода. И вот эти первые отношения между разными полами, они там прописаны очень тонко. Писал это мужчина, главный герой – девочка, хороший писатель, который может писать и девочкой, и мальчиком. И читатель этого не заметит, там нет никакой фальши. А есть еще тип писателя, который просто глубоко лиричен, что ли. И там немыслимо было бы женщине поставить персонажа мальчика, это выглядело бы просто для нее неестественно.
Можно судить, говорить как о тенденции, но опять-таки на материале зарубежном, кто современные подростки, мальчик и девочка?
Ну, может быть. Подростка мальчика будут рисовать в духе достаточно шаблонных представ. Он будет говорить на жаргоне, носить какие-нибудь драные джинсы. Он будет драться, у него будут своеобразные отношения с девочками. Я бы сказала о другом. Девочка 12-13 лет – это уже девушка. Мальчик 12-13 лет – это еще мальчишка. Конечно, они будут читать разные вещи. Но можно найти и к тому, и к другому путь к их мозгам, которые думают одинаково.
Однако большая часть, во всяком случае, российских изданий для подростков копирует массовую литературу для взрослых, проводя жирную разграничительную черту между женским и мужским миром. Издательство «Самокат» – одно из немногих, кто избегает подобного разделения, но публикуются там главным образом зарубежные авторы. Разговор продолжает Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат».
Пока нам кажется, что то, о чем мы бы хотели говорить с детьми, но какое-то такое общее, важное и не имеет отношения непосредственно либо к мальчикам, либо к девочкам, оно скорее направленное на становление личности.
Кто герои современных книжек для подростков? Вот какие они? Помимо того, что, как правило, мировая традиция, сироты очень всегда хорошо котировались.
Отлично. Да? Сироты всегда были самыми любимыми героями, потому что это же так приятно читать про кого-то, кому еще хуже, чем тебе. Если говорить о тенденции рынка коммерческого, то это вообще какие-то зверюшки в основном или мистические персонажи. Мы все-таки все еще в фэнтези, мы все-таки еще в Редволе. Если говорить о героях литературы, которые мы пытаемся протаскивать на рынок, то это как раз вообще реальные дети.
Все-таки подростковые детки, они немножко изменились, и девочки стали внешне по повадке, по манере более мальчикообразными. Если отражать этот стереотип в детскую литературу?
В России этого практически не происходит. Я бы сказала, что наоборот, что меня шокирует в России, это то, что глаза прежде всего бросается вот эта розовая литература для девочек, которая учит девочек гламурному образу жизни. А на Западе реально есть тенденция такого унисекса. Да, девочки похожи на мальчиков, но это тоже не сегодня началось. А, простите, Пеппи Длинный Чулок, она на кого похожа? И это продолжается. Книга Кати Мурашовой о современной школе и на примере этой школы о современном обществе. Там есть замечательная девочка, очень ответственная, прелестная девочка, которой периодически приходилось ходить на панель, потому что у нее в семье там 5 человек детей, а мать у нее непонятно. Она, в общем, даже не алкоголичка, но у нее что-то так не совсем правильно с сознанием сложилось, что она куда-то периодически пропадает. И этих детей, которые мало-мало-меньше этой девочки, этому подростку, приходится кормить. А она встречается и, в общем, уже составляет некую почти семью с другим мальчиком. Все, подростки 13-14 лет. Я понимаю, что вот читает это мой сын 13 лет. Но ни для него, ни для меня наличие таких ситуаций и существование таких детей не является секретом. В этом смысле, мне кажется, такая литература должна быть. Бывают такие девочки, бывают другие девочки. Бывают такие мальчики, бывают другие мальчики. Мне нравится в этом плане западная литература, потому что она очень много и очень часто говорит о детях, которые не вписываются в рамки стандартного понимания о том, какова роль мальчика или какова роль девочки. У меня недавно был очень смешной случай, когда мы только выпустили замечательную книжку норвежского автора Ренау Клайва, которая называется «Не забывай гладить котенка», и презентацию этой книжки вместе с автором проводили в Московской библиотеке имени Гайдара, в читальном зале, куда собрались библиотекари, методисты и так далее, со взрослыми людьми. Мы презентовали эту книжку взрослым людям. Это такая книжка про девочку, которая является старшей в семье, у нее там все время рождаются какие-то маленькие сестренки, и она, в общем, очень как-то рада, но на самом деле она готова их отдать уже кому-то, потому что их слишком много для нее, этих сестренок. А родители, обычные родители, они выполняют свои функции родительские, но они совершенно не понимают, почему вот с этой девочкой нет никакого сладу. А девочка, она протестует по-всякому. Она там пилит деревья, пытается скопать фундамент дома, играет в футбол. Потом в какой-то момент девочка выходит из дома, видит мальчика, который писает на дороге. Она подходит и говорит: давай писать, кто дальше. Что было в зале с библиотекарями? Что было? Как можно о таком говорить с детьми? Да как девочка? Да этого быть не может.
А скажите, ну вот получается, в двух случаях это девочки из семей, где их как раз вот женские какие-то обязанности востребованы. Я имею в виду место девочки в семье. Как
ой, у меня есть еще три про девочек. Первая ситуация: девочка убегает из школы, не хочет учиться, потому что из семьи ушел отец, ей тяжело, и она ходит по морю, ищет приключений. Вот это состояние подростка, девочки. И вторая ситуация: тоже девочки, подростки, бросают работу, речь идет о Франции 80-х годов, и убегают на Лазурный берег, живут в отелях, оставляя за собой неоплаченные номера, воруют вещи в магазинах. С этой точки зрения, как-то в моей статистике, в статистике книг мною изданных или мне знакомых, конечно, почему-то девочки у нас получаются более присутствующими в качестве героинь в литературе. И действительно мало книжек про мальчиков. Но и про мальчиков тоже есть. Какая у них тенденция у мальчиков? Вот как раз у мальчиков почему-то меньше, немножко меньше протеста и гораздо больше приятия взрослых, в том числе матерей, приятие их личности, приятие их проблем. Большой интерес к старшим поколениям, вот бы я что сказала. Если говорить о мальчиках, то это меньший индивидуализм, это меньший эгоизм и большее стремление уладить проблемы старших. В жизни совершенно все возможно даже и наоборот.
Так хитрые взрослые переначивают традиционные модели поведения мальчиков и девочек, невольно или сознательно разрушая утвердившиеся за многие века стереотипы. Об этом в сегодняшней программе рассказывали Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», и переводчик, редактор журнала «Семья и школа» Наталья Мавлевич.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сторонники Объединенного гражданского фронта установили памятную мраморную доску у подъезда дома на Лесной улице, где ровно год назад была убита Анна Политковская. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на митинг в Новопушкинском сквере, организованном сторонниками экс-премьера Михаила Касьянова, собрались более 500 человек. На Болотной площади в Москве открыта фотовыставка, где представлена хроника Чеченской войны. Сегодня же прокремлевские молодежные движения в Москве и Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. У побережья Китая терпит бедствие сухогруз. На борту судна «Аладдин Дрим» 27 иностранных моряков, в том числе граждане России, Индии и Филиппин. Из-за урагана китайским спасателям пока не удается взять судно на буксир. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией составило почти 600 человек. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные власти, госпитализировано 374 человека. Подавляющее большинство пострадавших – дети. По прогнозам медиков, рост заболевших в регионе в ближайшие дни может продолжиться. Причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. За последние месяцы это уже третий случай массового заболевания детей дизентерии на Ставрополье. Президент Пакистана Первез Мушарраф призвал к национальному примирению после своего переизбрания в субботу на пост главы государства. Мушарраф выразил готовность к переговорам со всеми партиями. В Афганистане, в восточной провинции Хост, два сотрудника полиции были убиты, еще двое ранены при взрыве заложенной под их машиной бомбы.
Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода. Как всегда в этот час в рамках цикла мы предлагаем вам передачу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархомина.
Сегодня передача вновь, как и практически вся первая часть этого часа, посвящена литературным вопросам. Мы обсудим литературную жизнь и самодеятельную критику в блогосфере. Как интерактивность блогосферы помогает в литературной деятельности? На этот вопрос нам помогут ответить гости литературной критики Алла Латынина и Владимир Губайловский. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, вам же напоминаю номер телефона прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир, задавайте вопросы, делитесь соображениями по ходу беседы. В общем, принимайте активное в ней участие. Ну, переходим теперь, собственно, к теме программы.
Собственно, к теме, да. Мы довольно давно обсуждаем тут каждое воскресенье, что происходит у нас в блогах, и наступивший такой бурный, наверное, литературный сезон. Одна премия, другая премия, третья премия. Все какие-то уже вручены, в каких-то объявлены шорт-листы. И мне стало интересно посмотреть, насколько вообще блогеры интересуются литературой, ее текущими какими-то делами, процессом и так далее. Вот. И открытие номер один, которое я сделала, это что одно из самых популярных комьюнити в общем листе русских сообществ, это комьюнити «Что читать», где очень активный происходит обмен мнениями, самодельными такими, как это, любительскими рецензиями и так далее. Причем, поскольку люди по большей части молодые, то они рецензируют не только какие-то свежевышедшие книги, но и, в общем, вполне классические. Мы тут сегодня с Володей как раз обнаружили дискуссию по поводу книжки Селлинджера «Над пропастью воржи». Насколько я поняла, лет 60 тому назад она вышла. Вот. Очень активно и заинтересованно люди ее обсуждают. Но все-таки, пожалуй, интереснее было бы узнать, насколько мнение вот это читательское, где, собственно, блоги внезапно дали возможность, читатели дали ему голос, что ли, дали ему возможность высказываться публично. Насколько это интересно профессионалам, которые наблюдают и описывают литературный процесс?
Ну, если этот вопрос обращен ко мне, то я скажу прежде всего, что я как раз не сетевой человек. Я не причисляю себя к сетевым людям, в том смысле, что тем более к блогерам, в том смысле, что я не особенно нуждаюсь в блогах как в средстве общения.
Ну, то есть вы туда не пишете?
Я туда не пишу. Но, тем не менее, я регулярно туда залезаю. Вот это вот, это немного другая вещь. Комьюнити «Что читать» я знаю. Оно мне глубоко неинтересно. Скажу почему. Потому что там какие-то совершенно неподготовленные, очень часто люди, литературно неподготовленные, у которого, ну, что-то с ним случилось, он вытащил откуда-то, не знаю, то Лема, то Ефремова, и делится своей щенячьей радостью, значит, вот Селлинджера прочел по поводу того, значит, так сказать, что там что-то, где-то я видела, человек Ремарка прочел, значит, так и сказать, в полном, значит, рекомендую.
Ради хорошо,
Бога! Да ради Бога! книга. Но мне, понимаете, мне это мнение, мне, то есть я и рада, что люди читают и делятся друг с другом, но мне это неинтересно. Вот эти щенячьи восторги или, наоборот, запоздалые какие-то...
Откровения,
да, так сказать, или открытия, или, наоборот, охаивания, мне это неинтересно. Ну, делятся, так сказать, друг с другом. Пускай, в конце концов, в школе у меня были примерно такие же вещи, вот, когда я могла приятельнице сказать: слушай, я прочла Асю Тургенева, такая повесть. Ну, 15 лет, вот, было замечательно. Но вот сейчас об этом люди пишут. Тогда мы говорили это своей соседке по парте. Вот, или там «Три мушкетера» мне горячо рекомендовал брат, которому было 12 лет, а мне было 9. Рекомендовал, или там еще меньше, прочти «Три мушкетера». Вот, значит, это всегда есть в сфере человеческого общения и всегда будет. Мне интересно другое. Когда я, как критик, пишу статью о каком-то писателе, ну, там, для «Нового мира», например, или что-нибудь. Мне интересно, я знаю, что об этом скажет Андрей Немзер, что об этом скажет Наталья Иванова, что может сказать Чупринин, там, архангельский, добавильский, профессиональные критики, и я посмотрела, что они. Но для меня всегда немножко непредсказуемо, а что можно выгрести в блогах. Ну вот. И в блогах порой совершенно оказывается, хотя иногда их могут высказывать тоже профессиональные люди. Но вот, скажем, я сейчас модный писатель Захар Прилепин, который страшно захвален на волне, вот так сказать, я о нем пишу, на волне такой вот успеха первого чеченского романа, который очень понятно, почему эта волна успеха.
Тема горячая.
Да, тема горячая. И на волне успеха вот из своей экзотической личности и всего я пытаюсь разгадать феномен этого успеха. Он интересный писатель, но он, безусловно, успех выше его, что ли, он его вынес этой волной. И вот я открываю блог, и да, и вся критика, прям критика вот вся взахлёб. И вот все признают, даже те, кто не выносит нацболов, говорят, что вот явление, вот Прилепин, вот так сказать, такое. Вот открываешь блог, и вдруг несколько бац какой-нибудь Лёвы Пирогов наотмашь. Так сказать, там его несколько лапой кошачьей, раз, Пирогов профессиональный критик, очень интересный, хотя у него, с моей точки зрения, то есть я его очень люблю, как явление, которое отчасти, ну, как бы так сказать, вот я его помню еще в тот момент, когда он сидел в Ставрополе и только начинал, и писал очень прилежные статьи, совершенно не такие, как сейчас, но в блогах он ведет себя по-другому, чем ведет себя в независимой газете.
Ну, это естественно.
Да.
Блог – это частное пространство.
Я уже не говорю о том, что в газете, ну, ладно, я не поощряю, так сказать, скажем, стремление материться в блогах, хотя это сплошь и рядом, но все равно некие правила приличия в газетах соблюдаются, даже
конечно,
в самых раскованных.
Конечно.
В блогах они не соблюдаются. Если человек хочет, так сказать, вот так вот наотмашь, он так вот и пишет. И вот этого мнения больше... Угу. Нигде его в прессе его не встретишь. А оно существенно для понимания того, почему то или иное литературное произведение вызывает вот столь противоречивые, скажем, реакции. Угу. Хотя очень часто все равно оказывается, почти всегда, и я это опять же, вот, для меня это очень важно, почти всегда, когда наталкиваешься в блоге на интересное, я четко выраженное, хорошо артикулированное мнение, оказывается, что это мнение либо Бавильского, либо Ольшанского, либо того же Пирогова. То есть сетевых
то есть
людей, которым мало почему-то своих, я не знаю, вот Бавильский меня повергает в удивление и в, там, сказать, и в восхищение, потому что у него он здесь пишет. И еще он блоги вот такие вот делает, простынные эти, когда почему ему все мало? Вот эта способность писать, самовыражаться и потребность в том, чтобы помимо статей нужно еще что-то такое. Ну вот она меня удивляет. Но я этой способностью не обладаю. То есть не то, что не обладаю, я более, наверное, закрытый человек. Мне это не нужно. Я бы не хотела, я могу о литературе высказываться более-менее свободно, но все-таки блог предполагает предполагает высказывание не только о литературе, но и о себе. Вот о себе мне совершенно...
Ну, формат у блога может быть совершенно разный.
Это правильно. Это правильно. Есть блог у Чупринина, который больше собирает информацию, чем, скажем, ее дарует, и, так сказать, и который не сделал бы без живого журнала, наверное, своего великого и великолепного словаря. Это я совершенно убеждена в этом, пользу интернета. Но, тем не менее, вот я говорю, все равно оказывается для меня чаще всего, оказывается, что мнение, либо это оказывается, если не профессиональный критик, то литератор, либо начинающий писатель, либо имеющий какое-то отношение к литературе, я всегда думаю, ну что ж такое, как вот только один раз заинтересовало меня вот это суждение, начинаю копать, кто под этим ником, а ну да, ну все, так сказать, опять литератор.
То есть вы ни разу не нашли четко артикулированного мнения читателя именно?
Нет, ну, конечно, они бывают. Знаете, конечно, бывает, но вот мнение просто неквалифицированное, оно, кстати, и не заинтересовывает, как правило. Ну, оно вот это вот на комьюнити, что читать. Вот там полно щенячьего восторга. Я говорю про себя.
Ну, понятно.
Ну, вот.
Да.
И иногда страшно трогательных мнений. Ну, думаю, ах ты, лапочка, ну, так сказать, давай. Ну, прочел книжечку, ну, какая прелесть. Прочел и поделился. Ну, хорошо.
Ну, для меня, честно говоря, было это неожиданным, да, что комьюнити, которое предполагает, собственно, обмен информацией про книжки, неважно, старые, новые, профессиональное мнение, непрофессиональное. Там, кстати, среди каких-то наивных отзывов детских о классических вполне книжках попадается явный спам, просто кто-то из издательства постит какие-то рецензии.
Ну, конечно, совершенно.
Это все
но
есть.
Но в то же время, это... знаете, я не буду категорична. Дело в том, что я знаю этот ресурс, я на него несколько раз заходила, но поскольку он мне не интересен, то я на него, собственно, не захожу. Ну, вот так. Поэтому меня можно упрекнуть, что я не, так сказать, не сужу поверхностно, потому что вот я его не изучала. Ну, бог с ним. Много ресурсов, на которые попадаешь, посмотришь и думаешь, ну, нечего мне это делать. А есть ресурс, на который попадаешь и щелкаешь в избранное. Вот, тогда уже заходишь.
Мне бы тут очень хотелось обратиться, чуть-чуть повернуть тему, потому что, да, из вашего объяснения я поняла, да, что вы находите мнение людей, так или иначе, профессионально занимающихся литературой, описывающих ли ее?
Нет. Если меня интересует мнение по поводу данной книги или данного автора, я его ищу через, ну, я его ищу, вот, поиск по блогам в Яндексе, сказать, все. Ну вот, но когда оно меня заинтересует, я смотрю все мнения подряд, их там выстроит, так сказать, Яндекс, он неразборчив, он выстроит их 200 этих, или там сотню мнений, иногда 20 мнений. Но вот понятно. Я смотрю все. Но каждый раз я смотрю, когда мнение меня заинтересовывает именно своей литературной четкостью, выраженностью, опять литератор, думаю, да что ж такое? Но вот с этим я уже много раз сталкивалась.
Интересно, что Володя тут сделал перед эфиром такой поиск по блогам тоже. Расскажи, пожалуйста, про Букера, то, что мы перед эфиром обсуждали.
Ну, поскольку вот как Катя сказала, что у нас начинается, уже начался такой осенний сезон.
Премиальный.
Вот, раздачи слонов населению. Вот. Ну вот мы решили тоже посмотреть, и я поискал. И что меня больше всего удивило? Ну, я пользовался тем же самым поиском по блогам. Меня интересовало, что в блогах пишут о Букеровской премии. Когда я попытался поискать на Букеровскую премию, вот именно на это сочетание слов, выяснилось, что очень много людей пишет и упоминает Букеровскую премию. Но не русский Букер, а вот тот самый Букер Прайс. При этом упоминаются такие писатели, которых я просто не знаю.
Хорошо, вот. Много англоязычных людей, значит, у нас.
При этом я...
Это поиск в русском журнале.
Это поиск в русском сегменте, журнале, да. И при этом есть ссылки как на русские переводы, так и на английские издания.
Я говорю, что если человек в курсе Booker Prize английской, то, значит, скорее всего, он должен читать либо по-английски должен читать, либо хотя бы, если не прозу, то хотя бы газеты. Ну, вот чаще всего.
Да, это само собой. Но я, собственно, что пытаюсь...
интересоваться этим. Что, да, извините, Володя, я вас перебила.
Вытащить,
да.
Из вас обоих, да? Угу. Есть ли в блогах, интересующие вас как профессионалов, именно читательские мнения? Читательские мнения, какие-то любительские отзывы о новых русских книгах, о новой русской прозе, скажем так.
Я бы сказала так, бывают.
Мало.
Вот я уже сказала, вот то, что меня удивляет, что при внимательном рассмотрении выясняется, что
это опять участники
что
этот
блог
процесса,
принадлежит кому-нибудь из литераторов. Что не является уж таким большим сюрпризом, если разобраться, потому что литература это в основном сейчас интересуется очень новой литературой. Представители довольно узкого цеха. Что ж тут удивляться-то? Читателей у нее мало.
Вопрос только в том, обусловлено ли это качеством читателей или качеством литературы. Вот тут возникает немедленно сложный такой вопрос, на который нет ответа.
Да, это который мы вообще не решим в рамках
этого. Когда на фоне этого выясняется, да, вот, да, что букер английский интересует русского читателя больше, чем букер русский.
Это страшно интересно, я бы никогда этого не подумала.
Ну вот мы тоже, для нас это тоже оказалось таким совершенным открытием.
Ну а что же русский-то букер, он как-то пользуется хоть какой-то известностью в блогах?
Русский букер, вот если теперь поискать просто по сочетанию русский букер, то в блогах подавляющее большинство ссылок, ну очень много, точно больше половины, это ссылки, это просто блоги со ссылками на ведомости, на коммерсант, на какие-то издания. Наши, mm-hmm. то есть которые уже вот об этом букере, как бы так сказать, отстрелялись, написали. Но с другой стороны, вот если, так сказать, взять достаточно большой объем вот этих высказываний в блогах о букере, то можно сделать вывод, что очень многие авторы живого журнала считают для себя почти обязательным прочитать лауреата букеровской премии. То есть лауреат Букеровской премии – это такая достаточно популярная, скажем так, фигура в блогосфере. То есть не все там, скажем, там следят за тем, кто там попал в шорт-лист и так далее. Mm-hmm. Но вот, скажем, такой писатель, как Ольга Славникова, да, и ее роман «2017 год», в самом большом спектр мнений очень большой, причем есть очень резко отрицательные мнения, есть мнения, скажем так, ну, что ли, более положительные, но тем не менее, этот роман читали, это видно.
Вот я могу сказать, что действительно букер иногда оказывает, как вот действительно способен вытянуть книгу на более высокий читательский уровень. Вот со Славниковой это случилось. После букера возникла вторая волна читателей. Это я заметила тоже по, так сказать, мне нужно было, я смотрела тоже в блогах, еще давно, правда. Но вот когда, ну, скажем, сколько там, год назад. Ну вот, да, я заметила, что тогда вторая волна читателей пришла и стали до, так сказать, после букера уже читать. Ну, а мы все сетуем, что у нас букер не влияет на тиражи, на вообще ни на что не влияет. Значит, все-таки влияет немножко, он даже в блогах.
Вот интересно, а нет ли книги или так какого-либо примера, который стал бы вот не букеровским, а антибукеровским? То есть, я имею в виду некая книга, в которой возник интерес в блогах, на основании этого интереса пошла бы, ну, раскручиваться среди читателей, чтобы упоминание ее резко возрастало, чтобы много о ней говорили, но без такого формального повода, как букер. Нет таких случаев.
Ну, вот я не знаю. Вполне может быть.
Точно могу вам сказать.
Уж не Андрей или Минаев?
Нет.
А кто?
Минаева, по-моему, кстати, Сергеем зовут.
Сергей,
не важно.
Сергей,
то
есть, да,
Минаева,
да,
я
Сергей.
Знаю, крутили
СМИ. Он как раз...
Совершенно начинается количество отзывов и внимания, как только выходит новая книжка Пелевина. Независимо от того, что напишет критика.
Это я понимаю, но Пелевин сам по себе имя уже достаточно известное. А я имею в виду, ну, да, менее известный человек. Ну, вот вы же говорите, что есть и Лемы читают, и еще что-то. Так, такого. Ремарк очень раскрученный писатель.
Я могу сказать, что вот это тот вопрос, который можно поставить, но для этого нужно сесть за компьютер,
поизучать, да.
Возможно, это начну. Это, возможно, это обнаружится. Но вот так навскидку я, например, не могу сказать.
Просто вот применительно к литературе у меня иногда возникает ощущение, что это аналог самиздата и кухонных общений советских времен, когда разговор у некой книги переходит из кухни на кухню, и, допустим, из какой-то самиздатовской книги, и вдруг оказывается, что люди, не знавшие об этой книге ничего, вдруг узнают. Но представьте себе блоги времен самиздата. Согласитесь, что был бы мощный инструмент для информации, для разговора о той или иной запрещенной или пусть даже разрешенной, но малоизвестной книги. Ну, это вопрос о степени действенности литературных
блогов. Знаете, просто литература, я думаю, что аналогия хорошая, но время ушло. Литература ведь не играет такой роли, как она играла в ту пору, когда, ну, если, понимаете, если где-то просачивался теленок, то как бы вся мечта твоя была его прочесть, и все устремлялось к этому, понимаете? Знаете, и где уже, если вот выходил «Мастер и Маргарита», то как бы стыдно было его не прочесть. Как, значит, как моя 15-летняя дочь однажды явилась со свидания с молодым человеком и сказала, что с ним, только что придя на это свидание, сказала, что с ним говорить, он «Мастер и Маргариту» даже не читал.
Ну, конечно, это недостойный персонаж.
У нас есть
звонок.
Я думаю, что сейчас это уже не будет.
Кто знает. Звонок есть от Константина из Московской области. Здравствуйте, Константин.
Добрый день. Слушаем вас. У меня вопрос вот к вашей уважаемой гости, которая про «Щенячий восторг» говорила. Вы знаете, вот в принципе вот сейчас вот передачу слушают вот эту миллионы вот этих самых щенков, да? И вот вы так вот о них, так сказать, отзываетесь. К тому же вы вообще, так сказать, собственно, по большому счету, вот, ну, деньги, которые вы существуете, собственно говоря, от тех самых щенков, которые эти книги покупают. Вот, вы вообще понимаете, что, так сказать, ну, какие, так сказать, чувства, какое негодование вообще вы у этих, так сказать, щенков вот, вызываете таким вот. Нельзя же не так неуважительно относиться к людям, за счет которых вы, в общем-то, существуете. Или вы считаете, что вы вообще, так сказать, оторвались от жизни, вы в каких-то высших сферах, так сказать, летаете, и эти люди, это просто пыль под ногами. Ну, нельзя так неуважительно относиться. За счет их людей вы существуете.
Константин, слово «щенячий восторг» не означает, что тот, кто выражает восторг, является щенком. Это в защиту нашей гости Аллы Латыниной. Ну, остальное я уже передам непосредственно
Алле. Вы знаете, я вообще-то «щенячий восторг» люблю. Мне кажется, что это очень такое означает непосредственное чувство, непосредственное восприятие, которого в значительной степени мы лишены, многие из нас, многие из профессиональных критиков, его утратили. Я период щенячьего восторга перед литературой для меня довсегда, боюсь, утраченный, и это драгоценнейший период. Он бывает в юности, он бывает в молодости, ну и, к сожалению, проходит. Но вот сейчас я была бы счастлива испытать щенячий восторг от какой-то книги. И когда я говорю, что у меня градус несовпадения, то есть я ни в коем случае не думала, что это выражение кого-то обижает.
Мне тоже показалось, да, что понимаете, ничего задевающего.
Мне кажется, в нем скорее умиление такое. Ну, вы можете сказать, что снисхождение, но это снисхождение еще человека уже, скажем так, не молодого, к юному возрасту, когда ты, с одной стороны, смотришь восхищенно, как дети прыгают в классике, понимаешь, а с другой стороны, ты уже не можешь попрыгать вот так. Ну, вот смотришь, думаешь, надо же, как хорошо на одной ножке прыгать, вот и при этом хохотать, но уже не могу, уже вот возраст не тот, уже не позволяет это, ушло. Ну вот, вот то, что я, наверное, хотела сказать, это не профессиональные, очень трогательные иногда мнения, просто они меня уже не задевают эмоционально, вот в чем все дело. Вот. Оскорбления тут никакого я не вижу.
С вашего позволения хочу вернуть все-таки наш разговор вот к той точке, в которой звонок нас прервал, о том, есть ли в блогах распространение вот такой информации, как вы рассказываете, да, что надо было обязательно прочесть «Мастера и Маргариту». Есть совсем свежий пример, да, точно так же по блогам пробежала информация о книге Улицкой «Даниэль Штайн». Я впервые узнала о том, что вышла эта книга, ровно из своей френд-ленты. И дальше количество отзывов
Ну, я не хочу говорить, да, никакого статистического анализа я не делала, но люди очень много об этой книжке писали и друг другу ее рекомендовали, и это было именно такое вот вполне народное голосование, что ли.
Ну,
насколько я знаю, она тоже вошла в шорт-лист Букера, да?
Вошла.
Да, она входила. Ну, вы знаете, вот я еще раз повторяю, может быть, я плохой пример для, так сказать, для разговора о благосфере, слово мною крайне нелюбимое. Крайне нелюбимое. Мне как-то всегда...
Ну, можно использовать какой-то другой, я на самом деле совершенно не хочу на нем настаивать.
Мне всегда кажется, что, значит, что это, ну, вот оно по звучанию похоже, там, ноосфера, все. Но мне кажется, что это не настолько самостоятельное явление, это не настолько самостоятельный мир, чтобы вот его так называть. Ну, впрочем, я это не... Это вопрос уже русского языка, не буду настаивать. Я не... я пользователь интернета, да, так сказать. Я много времени в нем провожу, но я не сетевой человек, еще раз повторяю. Вот в этом,
я,
мне кажется...
Я, не понимаю, где разница. Где вы разницу
видите? Скажу. Разница, по-моему, тогда, когда интернет становится для тебя средством общения, местом, откуда ты узнаешь, так сказать, когда он в значительной степени заменяет тебе другое общение, когда ты сидишь в чатах, когда ты реагируешь на соседей, когда у тебя френд-лента, когда ты новости узнаешь из френд-ленты, когда ты отвечаешь на них, вообще, когда ты вот сидишь. Вот новости я не узнаю из, там, я не знаю, тоже из интернета, может быть, но из Ньюс.ру.ком, из Ленты.ру, из там, с каких-то вещей. Чаще всего не из блогов. А в блогах я ищу...
Просто и, целенаправленно,
да, ищу. И я иногда, если я забредаю на какой-то блог, где человек, ну, там, я не знаю, ну, например, на Бекки Шарп, где он, человек, вот, так сказать, описывает свою личную жизнь, я думаю, интересно, как же это так можно? Вот я всегда... Это вопрос экстраверта и интроверта.
Скажите, пожалуйста, а у вас никогда такой вопрос не возникал по отношению просто к писателям, которые описывают свою жизнь и публикуют ее в книгах?
Нет, потому что она всегда... иногда возникал. Иногда возникал, и есть несколько таких книг, когда я думала, как это можно. Но чаще всего они описывают это прикровенно. Даже Василий Васильевич Розанов, когда он выбрасывает все и говорит, что он как баня нагишом, на самом деле не самое, на самом деле это было бы так. Да.
Уважаемые гости, вынужден прерывать такую интереснейшую беседу, и разницу между писателем и блогером, думаю, мы еще не раз обсудим в программе «Радиоблог». Сегодня программу вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе, да, в гостях у нас были Алла Латынина и Владимир Губайловский, простите, уважаемые гости. В следующем радиочасе программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют единую команду.
В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Фатах обвиняет Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Мы не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15000.